Простая история.
Приветствую всех слушателей на радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами продолжаем разговор о Екатерине II. Продолжаем и скорее даже не говорим о самой эпохе Екатерины, а сейчас пока первыми такими вот выпусками о ее эпохе накидываем некие элементы внутренней, внешней и прочей политики того времени. Потому что, конечно, разбирать шаг за шагом историю мы с вами не будем, и я об этом говорил неоднократно. Хотя, конечно, крупные такие эпохи, как эпоха правления Екатерины II, сложно обходить стороной уж совсем, и уж очень сложно ее какие-то государственные решения пропускать. Но пока сейчас я хочу сегодня вот именно накидывая такие шары пробные в эту эпоху, я хочу поговорить с вами о слове, ну или словосочетании, которое сейчас в нашу эпоху современную неожиданно зазвучало, хотя, конечно, оно имеет свои нюансы, но, тем не менее, слово такое сейчас звучит от нашего президента, называется «государственная целостность» или «территориальная целостность России». И это очень довольно скользкий момент, который, конечно, мы слышим уже последние там, лет 20 или даже больше, сколько у власти наш президент в том или ином статусе, либо президент, либо премьер. Но Владимир Владимирович частенько говорит нам об этой территориальной или государственной целостности. Почему я снова, как и в прошлой программе, делаю акцент на нынешние дни и сравниваю эпоху нынешнюю, правление Владимира Владимировича Путина с Екатериной II. Почему? Да потому что те, кто, наверное, мои слушатели пожилые, ну или такого зрелого возраста, выросшие в советскую эпоху, наверное, вы меня сейчас поймете, хотя я с вами не рос, а скорее просто как человек, знающий историю, пытаясь вникнуть в вашу шкуру, влезть в вашу эпоху и вообще в ваше восприятие этого мира. А советская власть собрала осколки империи, объединив их в так называемую как раз советскую вот эту республику, которая включила в себя огромные-огромные территории, и эти территории были одной страной. И вот теперь, так вот я постепенно скатываюсь от Владимира Путина через советскую власть к Российской империи и говорю вам вот что. Империя не зря называется таковой, потому что империя — это огромные-огромные территории, которые подчиняются одному, соответственно, императору или императрице. До Екатерины, в общем-то, империя была, распространялась, расширялась теми или иными способами, особенно, конечно, усилиями Петра Великого. Но именно такой огромной империя не была. И Екатерина частично от как раз имперских амбиций, частично от необходимости за время своего правления, за 34 года этого самого правления, сделала очень многое для как раз укрепления централизованного государства и укрепления именно империи как таковой. Две войны с Турцией, война со Швецией, разделение Польши. Причем с разделением Польши вообще очень удивительная история, которая, надо сказать, весьма драматична и странна. Почему? Потому что Польша как таковая, ну, попросту говоря, постепенно получила такой своего рода кризис. по-настоящему такой глубокий-глубокий кризис. И этот кризис привел к тому, что три граничащих с Польшей государства — это Австрия, Пруссия и Российская империя — претендовали на земли Польши. И за 23 года Польшу раздербанили на кучу-кучу-кучу кусков, которые, соответственно, отдали. Что-то досталось Австрии, что-то досталось Пруссии, что-то досталось нам. И я не буду сейчас вдаваться в подробности, как это произошло. Мы с вами это разберем, наверное, подробнее чуть позже, про кризис Польши и вообще про то, что случилось. Сейчас я, повторюсь, накидываю вам такие вот мысли про теперь внешнюю составляющую, про внешнюю политику нашего государства в XVIII веке. И с разделом Польши нам досталось, ну, скажем так, в большинстве своем то, что составляло до конца своих дней Российскую империю и советскую власть, Советскую республику тоже. Потому что в силу того или иного момента, тех или иных обстоятельств, к нам присоединялись те или иные территории. Либо завоеванием, как в случае с русско-турецкой войной, и с Крымом. Или, например, как в случае с Грузией, которая была тогда поделена на Запад, тоже, кстати говоря, на очень интересные элементы, тоже две части – Северная и Южная Грузия. И вот одна из частей как раз Грузии присоединилась к нам. Король Ираклий II попросился сам в подданство Екатерины, потому что боялся, что государство будет атаковано, и он просто не справится. И ему легче было вступить в Российскую империю. Что, кстати говоря, было довольно неожиданным таким решением. И основа как раз того, что мы имели долгие-долгие годы, была заложена именно Екатериной. И мы с вами сейчас чуть позже, наверное, разберем буквально чуть-чуть войны с Турцией и со Швецией. И как раз поговорим о том, что, как и зачем. Но я, наверное, сейчас позволю сделать то, что, наверное, является, на мой взгляд, не очень, не то чтобы корректным, но, тем не менее, мы подобрались к очень важному моменту, который, я думаю, расставит все точки над «и» в нынешней ситуации. Почему? Потому что, наверное, если никто об этом говорить не будет, ну, соответственно, никто никогда об этом не узнает. А если все-таки поговорить, то лучше уж рассказать. Сейчас в эпоху, соответственно, последних 10 лет, ну, округлим 10 лет, потому что по факту 10 лет будет в следующем году, в эпоху этих 10 лет остро встает вопрос о целостности Крыма, о территориальном и прочем политическом элементе крымских земель. И теперь пришло время раскрыть карты. И здесь я не буду кричать, там, чей Крым и чей он должен быть. Сейчас я буду именно говорить о фактах. Фактах, которые были именно при Екатерине II. Именно ее, скажем так, решение, не без, конечно, ее фаворитов, повлияло на судьбу Крыма. Крым, как вы знаете, а кто не знает, скажу, был присоединен не без помощи дипломатии Григория Потемкина в 1783 году. Собственно говоря, Первая русско-турецкая война, которая завершилась в 1774 году, очень сильно пошатнула как раз статус Османской империи. И мы скорее продолжали завоевывать то, что нам было очень важно на Черном море и как раз на юге, на юго-западе, если угодно, как раз это с границы нашей страны. И если кто не знает, Османская империя была по-настоящему огромной империей, которая в свое время, когда ее основывал еще Баязет I, а потом очень сильно расширил Мехмед Завоеватель, это была по-настоящему грозная государственная структура, с которой боялись воевать очень многие. И даже коалиция европейских стран, которая была, соответственно, создана для того, чтобы хоть как-то противостоять Османской империи, провалилась, потому что по-настоящему эпоха завоеваний у османов случилась при Сулеймане Великолепном, эпоха которого многие могут, ну, более или менее в деталях посмотреть в сериале «Великолепный век». Хотя, конечно, это тоже немножко такая история чисто номинальная, просто по мотивам, но там более или менее все четко было описано в плане именно исторических процессов. И вы можете это дело познать. Но Российская империя, которая набирала обороты, как-то постепенно вытесняла турецкую Османскую империю и была по-настоящему достойным противником, а впоследствии так и всегда побеждала турецкую армию. Просто числом, умением и не только этим. И нам, конечно, нужно было Крым забирать, потому что Крым это был как раз турецкий долгие годы, турецкой землей. Впрочем, не только Крым, очень много было как раз земель, которые были пограничны с нашей территорией. Но мы сейчас говорим о Крыме. И Крым после как раз мира в 1774 году оказался такой по-настоящему автономной областью, которая подчинялась, в общем-то, никому и никак. И Крым, который боялся уже гнета османов, в общем-то, не без дипломатических неких элементов, да, перешел к России. Туркам это не понравилось, и спустя несколько лет после этого присоединения турки захотели реванша. И Вторая война русско-турецкая 1787-1791 годов, это была война не захватническая, как думают многие, что Екатерина пошла дальше закреплять успех и еще больше отбирать у турков земли. Нет. Это была война-реванш, как в свое время шведы хотели взять реванш в 1741 году. И они как раз хотели отстоять Крым, вернуть его себе и таким вот образом как бы решить вопрос. Но к тому моменту уже очень сильно вырос гений Суворова, подрастал гений Кутузова. Были и другие талантливые полководцы, как в Первую русско-турецкую войну при Екатерине, так и Вторую. И от турков, в общем-то, камня на камне не осталось. Ну, конечно, осталось, но очень сильно они были потрепаны и в этой войне в том числе. Так вот, согласно Ясскому миру 1791 года, есть маленький пункт, который мало кто знает, потому что, ну, просто не историки, как минимум, наверное. Крым, поскольку скоро реванш было за него, может быть либо только российским, либо турецким, ну, если вдруг что-то пойдет не так, либо ничейным. То есть, соответственно, такой очень интересный момент, который впоследствии нам может пригодиться. Но немножко мы увлеклись, конечно, но тем не менее я специально заострил внимание на этом вопросе, потому что это как раз, наверное, ключевой момент именно внешней политики Екатерины и то, как она присоединила большинство территорий, и в том числе Крым, это очень говорит о многом. И вот как раз целостность России, целостность империи, это как раз то, что было когда-то землями в Древнюю Русь, что было когда-то землями и даже в Средневековую Русь, и все то, что когда-то мы либо теряли, либо возвращали в бесконечных битвах с Речью Посполитой и с Литовским княжеством как таковым. И сейчас я снова отвлекусь от эпохи Екатерины и от династии Романовых и позволю себе чуть-чуть объяснить вам один момент. И опять буду вам его объяснять так немножко отчетливо, потому что вы, наверное, немножечко не поймете. Я начну с разделов Польши, чтобы было понятно. Разделы Польши нам прибавили те земли, которые когда-то принадлежали Древней Руси. То есть Беларусь, часть Украины, часть Прибалтики, часть даже некоторых земель совсем уж таких далеких западных, что когда-то было Юго-Западной Русью, и не только этим, все это постепенно в той или иной мере вернулось к нам. А, возможно, когда-то мы с вами будем обсуждать эпоху, с чего начиналась Русь, с Рюрика и даже, наверное, до него, но сейчас я хочу снова уйти в дебри вот этого вот периода. Почему? Потому что вы должны четко понимать, почему вдруг я заговорил о территориальной целостности, неожиданно вспомнил нашего президента, неожиданно вспомнил вообще все вот это. Да потому, что расселение славян, эпоха как раз, когда славяне, а это было там порядка 300 племен, которые расползлись по огромной территории нынешней нашей страны, это те славяне, которые когда-то составляли наше государство. И разделившиеся впоследствии после церковного раскола земли, та же Литва и многие другие княжества, это по большому счету то, что когда-то было, ну или могло быть Древней Русью. То есть это те славяне, которые когда-то от нас отпочковались. Те, которые когда-то, возможно, в далекие там 5, 6, 7 века были одним государством, пусть и не имевшие по-настоящему правителя. По крайней мере, это те люди, те языковые представители, которые в общем и целом были теми людьми, были теми племенами, составлявшими единое государство. И здесь получается, что впоследствии, спустя там 1000 лет, ну, если округлить, все возвращается на круги своя. И это очень важный момент. Тут даже речь не идет о том, что Екатерина просто пыталась укрепить государство и попыталась расширить границы империи, чтобы показать, что мы империя, а не так. Здесь речь идет именно о том, что Екатерина попыталась именно воссоединить те племена, когда-то бывшие вместе. Но, если угодно, произошло такое возвращение блудных сыновей домой. Хотя, конечно, сейчас, наверное, найдутся те, которые скажут, что вот как так, это уже состоявшиеся люди, это уже состоявшееся государство, которое имеет свою историю, свои как раз там права, свободы, языки и так далее. Что, собственно, сейчас и происходит немножечко у нас в нынешнее время. И здесь мы немножко заигрываемся в то, о чем я говорил с вами в прошлой программе про права и свободы людей. И на оставшиеся там 5 минут, или там чуть меньше, я хочу как раз заострить ваше внимание на том, что не нужно путать государственные какие-то элементы с правами и свободами как таковыми. Ну, то есть, чтобы вы понимали, право каждого человека, оно должно быть правом каждого человека во всем мире. Просто в каждой стране оно должно быть прописано. Право государства выражать свои политические мнения – это уже другой уровень. А третий уровень – вот, наверное, я уйду сейчас от Екатерины. К Екатерине мы вернемся уже в следующей программе, потому что нужно это вам объяснить. Потому что вот эпоха Екатерины, она оказалась очень важной в понимании вообще исторического процесса как такового. А вот сейчас идут разговоры не только у нас, я сейчас даже специально, наверное, уйду от эпохи нынешней и от того, что происходит в нашей стране. Я сейчас попробую эти элементы перенести на другую плоскость. Все, наверное, вы знаете о недавно, ну, в общем-то, относительно недавно воссозданной Республике Косово. Это область, за которую воевали чуть ли не 30 лет назад, которая пыталась отделиться от Югославии, от вообще всего вот этого вот клана южных, юго-восточных славян. И шла огромная-огромная полугражданская, полупонастоящему такая мировая война за вот это дело. И Косово отделилось, и вот очень долго не признавали, потому что считалось, что это одна страна, одно государство. И вот здесь как раз политические такие вот правила, в них немножко люди заигрываются. Потому что... С одной стороны, государство имеет право на выражение своей политической позиции и говорит, я буду отделяться. И хочу, чтобы у меня было вот все свое. С другой стороны, получается так, что люди, которые кричат, вот мы имеем общие корни, общую историю, нельзя, 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 тоже в какой-то степени люди правы. Но выражение своего политического мнения сейчас выше. И то же самое, как, например, с... Ну, даже возьмем, например, Советский Союз. Столетняя давность подписания указа о создании Советского Союза в 1922 году. И как раз в 1923, 100 лет назад, первые шаги советское государство делало. И многие страны такое политическое решение РСФСР как... главной республики Советского Союза, не принимала. Потому что считалось, что как-то... Почему это, как это, о нас не спросили. И поэтому, конечно, в какой-то степени, когда мы говорим о воссоединении территорий, о том, что мы чего-то берем и возвращаем назад, ну, возьмем на эпоху Екатерины, вернемся все-таки к ней, это считается действительно в какой-то степени корректным. И более того, я, наверное, для тех людей, которые по-прежнему будут кричать, что у нас все равно все вот по-своему, я хочу сказать такую вещь, очень интересную, хотя, конечно, наверное, для того, чтобы эту интересную вещь сказать, нужно, наверное, жить в других республиках и знать, как у них происходит. Но все равно любую историю там, Белоруссии, Украины, таких самых ближайших к нам республик, там, Молдовы, да как угодно бывшей республики СССР, очень сложно изучать, потому что у нее есть общий вектор. Это история имперская и история советская. И новая история, которую пытались строить наши государства, это только вот то, что 30 с небольшим лет. И поэтому вопрос о целостности очень интересен. И мы, возможно, с вами еще об этом поговорим и будем еще возвращаться в эпохи Екатерины о внешней политике, о внутренней, о том, как снова старые земли приживались, и как было очень сложно, и сложности есть до сих пор. мы сейчас это с вами будем разбирать. А пока я что-то вас, наверное, немножко загрузил. Загрузил вот такими вот прыжками то вперед, то назад. Но я посчитал, что мы должны примериться к эпохе Екатерины. И фактологию мы с вами пустим уже чуть дальше. А сейчас и вроде фактология чуть-чуть, и в то же время я анализирую то, что происходит. И пытаюсь по-прежнему вам об этом рассказывать своими простыми словами, чтобы простая история была действительно простой. И в конце программы, уже по традиции, я вам напоминаю, что мы с вами будем общаться, возможно, очень скоро, а может быть, даже к выходу данной программы мы уже проведем первую такую встречу с вами, но все равно общение будет, и поэтому я жду от вас вопросов, комментариев, предложений, вообще любой обратной связи по нашей программе. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно либо позвонить нам на радиостанцию по прямому телефону стационарному 8 800 100 ровно 2015, либо написать в WhatsApp 8 903 707 26 71, или же написать на почту radiosobaka.radiovoz.ru. Жду ваших вопросов, комментариев, предложений и вообще каких-то мыслей. И мы с вами обязательно встретимся. Будем в это верить. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».